Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Финансово-политический кризис 98 года. Ведущий Владимир Тольц. В первой части программы «Обзор печати тех дней». Передача впервые вышла в эфир 28 августа 98 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Весь сегодняшний выпуск нашей программы посвящен финансовому и политическому кризису в России.
Мы находимся в самом разгаре развития катастрофы. Дело в том, что даже пожар имеет некие фазы. Возгорание, распространение огня, всеобщее пламя. Потом, если приезжают пожарники, то тушат, если не приезжают, то все угорает дотла. Возгорание началось, идет сильное распространение пламени.
Бывший российский вице-премьер Борис Немцов. Беседа с ним моего московского коллеги Михаила Соколова во второй части нашей передачи. Нынешнему российскому кризису посвящена и значительная часть обзора печати, подготовленного Кариной Арзумановой и Валентином Барышниковым. Россия вчера, сегодня, завтра. Сейчас, как водится, рекламная пауза, а затем продолжим.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Ежедневная программа «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Итак, подготовленный Валентином Барышниковым и Кариной Арзумановой обзор российской печати.
Вот что пишет о кризисе в России газета «Время МН». Виктор Черномырдин в срочном порядке встретился практически со всеми политическими фигурами. День открытых дверей провел и Геннадий Зюганов. Попытка сформировать пожарную команду из сторонников Виктора Черномырдина, губернаторов, коммунистов и других влиятельных игроков сопровождалась слухами о готовящейся отставке Бориса Ельцина, сменившими разговоры о его нездоровье. Истерия, овладевшая действующими лицами российской политики, вряд ли прекратится. И ключевым сотрудникам президентской администрации, и исполняющему обязанности премьера, и оппозиции на данный момент должно быть ясно – Борис Ельцин перестал быть гарантом чего бы то ни было. Но реальная проблема в том, что место гаранта пусто, и занять его ни одной из сторон без борьбы не удастся, остальные этого не допустят. Такая ситуация в политике при фактическом коллапсе в денежном хозяйстве действительно должна бы заставить фигурантов успокоиться и не делать неосторожных движений. Жаль, но рассчитывать на массовое благоразумие не приходится. Явное отсутствие у действующей власти каких-либо рецептов быстрого исправления ситуации ставит левую оппозицию в положение, когда она просто обязана требовать по максимуму. Именно поэтому Геннадий Зюганов заявил, что подготовленное в Думе политическое соглашение, в которое вошли недавние требования оппозиции, не устраивает КПРФ. Зюганов требует большего, и он может себе это позволить. Коммунисты имеют сейчас максимально возможное влияние на ситуацию. Без голосов депутатов от КПРФ Виктор Черномырдин не сможет стать премьером. Нынешнее выигрышное положение, впрочем, таит в себе опасность. Чем больше политических выгод извлекут коммунисты из беспомощности власти сейчас, тем большие потери они понесут, когда выяснится, что и они не способны выправить положение. Необходимость распылить ответственность, очевидно, объясняет и широкий набор встреч, которые провел Геннадий Зюганов. Создание политического пула мелких и средних гарантов Конституции и законности действительно возможно, но именно с целью распыления ответственности. Трудно ожидать, что такое образование сможет вести сколько-нибудь внятную денежную и экономическую политику. За вычетом разных обезболивающих препаратов, например, отмены конвертации рубля, прочие составляющие экономической чрезвычайщины обречены оставаться декларацией даже в случае одобрения со стороны широких масс политиков и чиновников. В итоге фактическое отсутствие президента, хрупкая политическая химера объединившихся в беде противников и экономическое безмолвие властей могут дать толчок к самодеятельности населения. Весь вопрос в том, во что эта самодеятельность выльется и чем отольется нынешним участникам политического торга, подчеркивает газета «Время МН».
На взгляд обозревателя «Известий», из того, что новое, не имеющее программы действий правительство назначается в самый разгар финансового и банковского кризиса, прямо следует, что этот шаг продиктован не экономическими, а чисто политическими соображениями. У кого была столь насущная потребность в переменах, что не позволяла подождать 2-3 недели до хотя бы приблизительной стабилизации финансов в стране? У тех, кто не рассчитывал после этих 2-3 недель остаться на поверхности и не мог поправить своего положения экономическими ходами, пишет газета. Никак не у коммунистов, жириновцев или аграриев. Ничего бы с ними за месяц не случилось. Как сидят в оппозиции к антинародному режиму, так бы и сидели. У той части олигархов, позиции которой пошатнулись в ходе кризиса и были добиты свирепыми мерами от 17 августа, считает газета. При сохранении правительства Кириенко им почти ничего не светило, и перед ними стоял простой выбор – согласиться тонуть или что-то делать. Сделали. Не удастся избежать худшего. Будет сохраняться олигархическая структура экономики, а значит и государство, при которой правила игры определяют несколько финансово-промышленных до десяток региональных баронов. Более того, жесткость этой структуры будет увеличиваться. И потому, что баронов станет меньше, и потому, что они будут более плотно работать с пролоббированным ими правительством. Ни прежнее правительство Черномырдина, ни кабинет Кириенко практически не занимались вторым и третьим этажами экономики, крупными, не гигантами, и средними предприятиями. Новое правительство тоже, по всей видимости, ими заниматься не собирается, поэтому новые деньги потекут опять же мимо них. А между тем, именно в них, да еще в некоторых типах малых предприятий, сосредоточены и лучшие людские ресурсы страны, и ее новаторский потенциал, и главные островки нарождающегося среднего класса, без которых ни о каком возрождении российской экономики даже заговаривать нельзя. Левая оппозиция любит пугать народ обращением России в сырьевой придаток Запада. Хорошее пугало, и понятно, как его воплотить в жизнь. Для этого нужно отдать вожжи в руки олигархам, занимающимся в основном сырьевым бизнесом, а для верности создать коалиционное правительство в розовых тонах, которое под лозунгом социальной справедливости размажет все случайно оставшиеся средства тонким-притонким слоем по всей стране, так, чтобы уж никто не смог сделать что-нибудь собственной головой и руками. Результат гарантирован, предсказывают «Известия».
Русский телеграф пишет. Трехсторонняя парламентско-правительственная комиссия в критически короткие сроки, фактически за 2 дня, вынуждена была создавать контуры программы экономического развития России в среднесрочной перспективе. Получившийся документ трудно назвать сенсационным. Это попытка сохранить основы существующей системы государственного капитализма, но при этом адаптировать ее к возможным социальным проблемам. Ограниченная эмиссия позволит удержаться на плаву наиболее ликвидным банкам, а значит сохранить сколько-нибудь целостную банковскую систему. Соглашаясь на запуск печатного станка, правительство окажется перед необходимостью не допустить чрезмерного роста инфляции. Но сохранить даже августовские 3% инфляции в условиях неизбежного удешевления рубля в ближайшие месяцы практически невозможно. Возвращение инфляции и разрушение контуров финансового рынка автоматически перечеркивают все достижения 5 последних лет в российской экономике. В нынешних экономических условиях правительство решило опираться на государствообразующие монополии, а потому об активной структурной политике можно забыть. Защита отечественных товаропроизводителей есть попытка поддержать на плаву прежде всего предприятия-экспортеры, которые только и могут положительно влиять на платежный баланс страны при относительно дешевом рубле. При таком раскладе вернуть инфляцию под контроль монетарных властей будет крайне сложно. Экспортерам выгоден дешевый рубль. Трехсторонняя комиссия при всех очевидно новых экономических тезисах, содержащихся в подготовленном ею документе, фактически создала нечто вроде охранной грамоты. Правительству предстоит законсервировать на ближайшие годы сложившуюся в стране систему распределения доходов, опирающуюся на олигархов. Об экономическом росте в обозримой перспективе России лучше забыть, и даже депрессию можно будет считать успехом. Однако при всех очевидных изъянах, возвращении комиссии, отсутствии действенных мер по стабилизации курса рубля, документ имеет лишь одно достоинство. Он пытается сохранить в стране фундамент рыночной экономики в том виде, в каком она сложилась за 7 пореформенных лет. На большее рассчитывать сейчас объективно не приходится, подчеркивает «Русский телеграф».
Тяжесть кризиса, в который попала наша страна, не поддается описанию. Даже самые мрачные сценарии дальнейшего развития ситуации не кажутся сейчас невозможными, считает литературная газета. Конечно, есть основания надеяться на то, что наиболее ужасных вариантов мы сможем избежать. Однако совершенно очевидно, что власть в России переходит в руки региональных лидеров, что Кремль лишается последних рычагов давления на субъекты федерации. Несомненно и то, что отношения с западными финансовыми кругами резко обострились, а это, в свою очередь, означает отсутствие инвестиций в отечественную промышленность со всеми вытекающими отсюда последствиями – сохранением технической отсталости производства, сокращением рабочих мест и увеличением доли экспорта сырья. Ответственность за все это прежде всего лежит на тех, кого принято называть партией власти – на президенте, на правительстве, в большей степени на прошлом правительстве – на олигархах, на политической элите в целом. Конечно, наибольшая доля вины приходится на бывшего премьер-министра и уже вновь ИО Виктора Черномырдина, длительное правление которого привело к торможению реформ, к безрассудной игре с государственными кредитными обязательствами. Поэтому, конечно, остается только надеяться, что Черномырдин осознал глубину своих просчетов. Как ни странно, замечает газета, но Кириенко всего лишь оказался человеком, которому выпало сделать грязную работу, обрушить рынок ГКО и сказать, что придется жить посредством. И не он несет ответственность за просчеты бывшего руководства правительства, которое погрязло вместе с администрацией президента в сомнительных играх с так называемыми олигархами. Однако, замечает газета, было бы неверно возлагать всю вину на политиков. Ответственность за происходящее несет все общество, все граждане страны. Именно редкостная неконсолидированность российского общества, крайний эгоизм, отсутствие общих ценностей и приводит к тому, что слепая корысть, нежелание думать о последствиях, стремление урвать прямо сейчас оказались доминирующими мотивами поведения многих граждан, в том числе и владеющих большими капиталами и властью. В основе кризиса экономического лежит кризис либеральной идеологии и демократического движения в России. К середине 1998 года, после 7 лет реформ, выяснилось, что фактически в России нет политических сил, заинтересованных в демократическом и либеральном развитии. Точнее, те граждане, которые в общем и целом являются сторонниками такого развития страны, оказались не в состоянии и сформировать эффективные политические организации, которые могли бы играть существенную роль в развитии России. Все надежды на то, что рынок сам по себе что-то выстроит, оказались призрачны, поскольку в основе реформ не оказалось моральной идеи, способной сплотить здоровые силы общества для создания приемлемой модели социального и политического развития. Как бы это ни казалось выспренным, но устройство демократии есть подвиг, требующий идейного воодушевления. Увы, этого не наблюдалось и не наблюдается. Демократы оказались слабыми людьми, чья воля не справилась с задачей реформирования. Теперь ситуация предельно обострилась. По идеям демократического либерального развития России нанесен сильнейший удар, констатирует литературная газета. Тем не менее, правительству сегодня не до теоретических рассуждений о судьбах свободы России. Руководству страны надо как-то выбраться из тупика, в который зашла Россия. А чтобы выйти из него, нужно принять достаточно решительные меры, причем и политического характера. Правительству очень важно легализировать свои меры по стабилизации рынка, а для этого нужно одобрение Думы. Еще более важно найти согласие с самой эффективной властью России, властью региональных лидеров. Во многом именно губернаторы могут выступить стабилизаторами положения. Если они сумеют переориентировать местную экономику и подтолкнуть рост производственной сферы, то кризис в существенной степени будет преодолен. Вообще, в ситуации неизбежного сокращения импорта, дефицита валюты, самое логичное – сосредоточить все усилия на росте внутреннего рынка и увеличении доли собственных российских товаров. Наконец, необходимо не повторять прежних ошибок и не выключать Россию из мирового финансового процесса. И все же самое важное – консолидировать российское общество и восстановить доверие к власти и к финансовой системе, заключает литературная газета.
По мнению еженедельника «Новое время», Ельцин после 96 года – это во многом другой Ельцин. Утративший свою знаменитую интуицию, не всегда адекватно оценивающую угрозу и подверженной панике. Не признавая этой печальной реальности, трудно объяснить его метание последних полутора лет между угрозами парламенту и плохо мотивированными компромиссами с ним, между карт-бланш правительству и скоропалительными отставками. С первого дня отставки Виктора Черномырдина финансовая элита, вскормленная и теснейшими узами связанная с Виктором Степановичем, добивалась одного – его возвращения в премьерское кресло. Есть много версий того, зачем Ельцину в марте понадобился Сергей Кириенко. Но вне зависимости от намерений президента приходится признать, сегодня в России невозможно технократическое правительство, независимое от денежных мешков, потому что невозможен независимый от них президент. Мы никогда, скорее всего, не узнаем, что двигало Борисом Ельциным в последние полгода, когда он принимал два самых серьезных решения своего второго срока. Судя по всему, попытки опереться на силовые структуры не удались. Антипрезидентская кампания в средствах массовой информации и в Думе обескуражила, а последней каплей стало братание верного Виктора Степановича с думским большинством. На Ельцина дохнуло холодом политического небытия, даже раньше 2000 года. Он снова, как в марте, попытался нанести упреждающий удар, но не учел одного – компромисс никогда не приносил ему успеха, во всяком случае, компромисс с левыми. Поэтому, если Ельцин надеялся, что ему удастся легко провести Черномырдина в премьеры, а потом принять с его помощью реальный бюджет, то он ошибся. Уже по первой реакции думских лидеров видно, что обмануть никого не удастся, и думской оппозиции нужен не Черномырдин, а смена курса и правительство народного доверия. Точно так же, как людям, которых выводят на улицу, безразлична фамилия премьера, им нужны зарплаты и пенсии. И самым большим разочарованием для Бориса Ельцина может оказаться поведение олигархов. После признания своего поражения он перестанет быть для них даже объектом борьбы. Он превратился в политический ноль задолго до 2000 года. Не исключено, впрочем, что единственная и главная цель, которая сейчас движет президентом, это гарантии выживания после президентской кампании 2000 года, в которой он, это уже очевидно, участвовать не будет. И именно отказом от борьбы продиктовано возвращение лояльного Черномырдина. В этом случае разговоры об экономической политике вообще лишены всякого смысла. Отставка Кириенко с беспощадной ясностью показала, что президент связывает отныне свое политическое будущее, да и просто будущее своих близких, не с судьбой реформ, а с благорасположением к нему лично того или иного олигархического клана. Однако именно в этом и заключается грубейший просчет президента, ибо проявленная им слабость может катализировать новую дворцовую интригу, в которой он сам рискует стать главной жертвой. Виктор Черномырдин, великий стабилизатор, нужен только для того, чтобы своим авторитетом среди хозяйственного истеблишмента поддерживать разрушенную экономику на плаву и так додрейфовать до выборов. Даже если ему удастся уговорить думское большинство и стать полноценным премьером, он уже не потерпит рядом с собой так называемых реформаторов. Не для того он возвращается, чтобы брать на себя ответственность за непопулярный курс. Сценарий подобной интриги уже развертывался на наших глазах 2,5 года назад, когда могущественный в то время клан Коржакова-Сосковца добивался смещения Черномырдина с поста премьер-министра, параллельно ведя осторожную и настойчивую кампанию за отсрочку президентских выборов 1996 года. В этих усилиях отчетливо просматривалась нехитрая трехходовка. Замена Черномырдина на Сосковца делала последнего на целых 3 месяца легитимным преемником президента в тогда еще вполне вероятном случае его недееспособности по состоянию здоровья, а конституционно оформленное согласие Ельцина на отсрочку выборов давало в определенных обстоятельствах возможность растянуть этот 3-месячный срок на неопределенное время. Остается предположить, что второе пришествие Черномырдина во власть заведомо носит политический, а не экономический характер, и что неподдающиеся рациональному осмыслению обстоятельства, в которых оно произошло, на самом деле предвещают формальный или фактический, но скорый уход Ельцина с политической сцены по состоянию здоровья, пишет еженедельник «Новое время».
Российской печати подготовили и прочитали Карина Арзуманова и Валентин Барышников.
Вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь посредником боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
На волнах «Радио «Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Финансово-политический кризис 98 года. Ведущий Владимир Тольц. Собеседник нашего корреспондента Михаила Соколова Борис Немцов. Впервые в эфире 28 августа 98 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. Мы продолжаем нашу передачу. В пятницу 27 августа было объявлено, что президент Ельцин подписал, наконец, указ об отставке с поста вице-премьера Бориса Немцова, которого некогда прочил в свои преемники. Накануне, в четверг, мой московский коллега Михаил Соколов беседовал с Борисом Ефимовичем в его бывшем уже правительственном кабинете.
В понедельник я говорил с президентом, сказал ему, что в правительстве Черномырдина работать не смогу и прошу принять прошение об отставке. Во вторник администрация президента заявила о том, что в среду будет обнародован указ о моей отставке. Сегодня четверг, указа не видно. Но все согласились. Я думаю, это вопрос технический.
Борис Ефимович, вот сегодня такой день, уже 2 дня нет торгов на валютной бирже, и в пятницу торгов не будет, никто не понимает, каков курс рубля к доллару. У вас сейчас нет ощущения, что вот катастрофа, о которой предупреждали, мы были близки к ней, она все-таки случилась?
Мы находимся в самом разгаре развития катастрофы. Дело в том, что даже пожар имеет некие фазы. Возгорание, распространение огня, всеобщее пламя. Потом, если приезжают пожарники, то тушат, если не приезжают, то все угорает дотла. Возгорание началось, идет сильное распространение пламени.
Вы сидите сейчас в Белом доме, ну, по крайней мере, какое-то время в своем кабинете бывшем или нынешнем еще. Как вы видите то, что происходит в правительстве? Оно действует, кто-то работает? Потому что есть ощущение полной растерянности, об этом Лебедь вчера говорил. Ну и у людей есть такое чувство.
Дело в том, что я не занимаюсь уже никакими делами, поскольку моя отставка, по крайней мере, на словах принята. Но убежден, что правительство нормально не будет работать до тех пор, пока Дума не утвердит премьер-министра. Считаю абсолютно необходимым утверждение Черномырдина либо кого-либо еще премьер-министром, чтобы наконец появился хоть один в стране ответственный человек, который, во-первых, мог бы вразумительно сказать людям, что произошло, а во-вторых, заявить о тех действиях, которые будет предпринимать власть. В принципе, это должен был сделать президент, но по каким-то странным причинам он это до сих пор не сделал. Значит, если президент не говорит ничего, должен говорить полномочный председатель правительства, а не исполняющий обязанности. Потому что исполняющего обязанности всерьез, в принципе, никто не воспримет. Ни в аппарате Белого дома, вы видите, он весь вымер, ни тем более граждане России.
Сейчас ситуация такая, что Черномырдин может быть утвержден только на определенных условиях смены экономического курса и смены политического курса. Вы примерно знаете, какие условия выдвигаются левым большинством. Не будет ли это просто усугублением катастрофы, вот это лево-бюрократическое правительство с опорой на олигархов?
Вы знаете, они в Думе готовят некое такое трехстороннее заявление, или там российский пакт Монклоа, я уж не знаю, что это такое. Я прочитал его. Могу сказать, что глупости не так много, как первоначально думалось. Мне кажется, надо там расставить более четкие акценты. Люди должны иметь определенные гарантии стабильности. Такой гарантией могло бы быть заявление о том, что все частные вклады граждан и все средства, которые граждане получают в качестве зарплаты или пенсии, гарантируются государством, и никто из вкладчиков или пользующихся услугами банков не пострадает. А те банки, которые не справляются со своими обязанностями, обеспечат перевод личных счетов в сберегательный банк, за который несет ответственность правительство и Центральный банк. Вот это заявление должно быть первым пунктом, на мой взгляд, чтобы остановить панику и неконтролируемое развитие событий в социальной сфере. Второе, в отношении спасения банковской системы, категорически против того, чтобы спасать все банки. Для этого надо будет столько денег напечатать, что мало не покажется. Будет гиперинфляция, в результате к власти придут националисты, фашисты, ну или какие-нибудь еще ублюдки.
Коммунисты вас меньше пугают?
Ну, я думаю, что в России с трудом можно отличить националистов и коммунистов друг от друга. Поэтому некий обобщенный образ имеется в виду. Что касается действий, то ясно, что банки, которые справляются своими обязанностями, либо не справляются просто по причине дефолта, да, какая-то им поддержка нужна. Те, которые плохо управляются, они должны быть подвержены санации без того, чтобы пострадали граждане, естественно. То есть первое – это защитить людей, которые имеют счета. Глупость, на мой взгляд, в том, что коммунисты считают, ну, это, видимо, их мысль, что надо банковскую систему национализировать. Вот это глупость. Хуже чиновника никто еще экономика не управлял и не будет управлять. Национализация банков ровным счетом ни к чему хорошему не приведет, если дальше не произойдет просто смена собственника. То есть на место бездарного управленца, либо алчного банкира придет грамотный человек, который будет управлять. И еще один момент. Нужно создавать вот островки стабильности в стране. Таковыми могут быть не только сберегательный банк, но и иностранные банки. Разрешить заниматься им обслуживанием граждан. Я убежден, что тогда граждане потихоньку из своих чулков последние деньги, которые у них есть, могут принести. Центральный банк может с иностранными банками договориться о порядке взаимодействия. Ну, например, таком, что через некоторое время персонал банков должен состоять в большинстве своем из российских граждан. А сами банки иностранные будут использовать в качестве инфраструктуры и соучредителей другие российские банки.
Что ж вы это сами-то не сделали, когда вышли на девальвацию, дефолт? Почему не пустить было иностранные банки, не отдать им заложенный пакет, ну хотя бы первого банка, который заложился, СБС Агро, сразу?
Мы работали ровно 5 дней после дефолта. За 5 дней такое разрешение, и тем более такие решения банков, ожидать трудно.
Борис Ильич, то, что вы озвучили сейчас, полностью противоречит экономическим намерениям тех людей, которые пишут соответствующие программы или платформы. Например, Шохин уже говорит об ограничении конвертации, о необходимости регулирования цен. На самом деле это происходит возврат к советской командной экономике. Пока на словах, но скоро, наверное, это может быть и на деле, если инфляция раскрутится, и рубль будет с непредсказуемым курсом.
Пример Белоруссии, по-моему, достаточно красноречивый. Запретить ходить доллару в стране можно, кроме как к росту его курса это ни к чему не приведет. Просто потому что спекулянты, которые будут торговать валютой, еще будут завышать курс, поскольку они несут определенные риски. Идея глупая, на мой взгляд, неосуществимая в России, где слабая власть. И делать этого ни в коем случае не нужно. Мне кажется, что надо дать возможность рублю падать, и он все равно рано или поздно придет в некое состояние. Это, конечно, не 6 рублей за доллар, как вы догадываетесь, около которого уже и будет дальнейшая динамика. Но на самом деле сейчас важнее вопрос о власти. Нужен полнокровный кабинет министров, и нужно знать, кто будет отвечать за экономику и финансы в стране. Надо назвать фамилию этого человека. Фактически от этого зависит и развитие сценариев в России на ближайшую перспективу. Если это малограмотный человек, ничего не понимающий, какой диагноз поставлен России, то тогда сценарий очевиден. Это печатание денег в безграничном масштабе, страшная инфляция, как следствие большие социальные потрясения, поскольку нищать будет практически все население, обогатеть только те, кто занимается спекуляциями на валюте. И в конечном итоге смена политического режима. Если отвечать за финансово-экономический блок в правительстве будут грамотные люди, то в самом оптимистическом случае можно ожидать инфляции на следующий год где-то в 20-30%, более-менее предсказуемый курс и проведение необходимых важных санационных процедур, банкротства, смены менеджеров, смены собственников и так далее.
Грамотный это кто? Это Явлинский? И кто такой вот неграмотный? Это что, Черномырдин?
Черномырдин – премьер-министр. Я не говорю про руководство, я говорю про то, кто будет заниматься непосредственно финансами, экономикой. Это Федоров, это, в принципе, Явлинский, это Чубайс, Гайдар. Как кому-то неприятно все это слышать, но это правда.
Другие люди к власти идут, вы же видите. Идет к власти Березовский, идет к власти Александр Шохин, идут к власти Маслюков, идут к власти люди из коммунистической партии.
Я же вам не говорю, что именно эти люди будут назначены. Я вам говорю, кто грамотный. А будут они назначены или не будут, я не знаю. Ну, вполне вероятно, что будут назначены те, кого вы сейчас озвучили. Для страны это не лучший выбор, мягко скажем.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушаете запись, состоявшейся в четверг в московском Белом доме беседы Михаила Соколова с бывшим российским вице-премьером Борисом Немцовым.
Как вы понимаете позицию президента, точнее его демонстративное отсутствие вот эти дни? Он проявляет себя только некими загадочными телефонными переговорами с Черномырдиным, и все. Что это? Он дает возможность Черномырдину показать себя, проявить свои возможности, так сказать, создать некую политическую комбинацию, или он просто ушел от дел?
Я думаю, что президент дал Черномырдину очень большие полномочия, власть, и не считает нужным вот так по мелочам вмешиваться. Правильная тактика или нет, мне трудно судить. Я считаю, что у нас сейчас есть единственный источник власти. Это избранный народом президент. Слабый он, больной, работоспособный или нет, не имеет никакого значения. Это легитимный источник власти. И ситуация, когда стране тяжело, молчать, это, мне кажется, не лучшее решение. Тем более, что Черномырдин и не имеет права, поскольку он неутвержденный Думой премьер-министр, делать какие-то важные экономические и политические заявления. Ему просто никто не поверит. Вот он сделал заявление, завтра выйдет Радио Свобода и передаст, что Черномырдин сказал, что будут спасены вклады, например. Правда, его еще не утвердили в Думе и могут и не утвердить. Ясно, что будут такие комментарии. То есть Черномырдину очень и очень трудно в нынешнем его положении принимать какие-либо понятные людям и, главное, выполнимые решения. Поэтому сейчас самая главная задача – это утверждение премьер-министра.
А насколько самостоятельен Черномырдин? Вы же сами говорите в разных интервью, что за ним стоит известный финансист, так сказать, с такими наклонностями несколько махинаторскими, Борис Березовский. Значит, Черномырдин – это марионетка Березовского?
Черномырдин гораздо более искушенный политик, нежели вот вы его пытаетесь представить. Он, безусловно, зависит от ряда граждан, в том числе и от того, кого назвали. Хотя не только от него, от «Газпрома», например, но и от других олигархических группировок. Это уж точно. Но мне кажется, что его поведение не будет следовать только тем советам и курсу, которые хотели бы видеть олигархи. Будет некий компромисс между интересами государства, между задачами, которые стоят по оздоровлению экономики страны, и интересами олигархов. Постоянно будет лавирование, поиск какого-то взаимоприемлемого варианта. Мне кажется, что это не очень хорошо для страны, то есть это даже плохо для страны, но тем не менее это реально. Когда будет очень жесткий выбор между интересами страны, интересами олигархата, я думаю, что Виктор Степанович, исходя из своих политических устремлений или амбиций, выберет все-таки интерес государства.
А Березовский, все-таки какова его роль? Вы его сравнили даже с Гришкой Распутиным. Вы действительно считаете, что он имеет такое магическое влияние на президентскую семью, на Виктора Степановича Черномырдина? Ну, я не знаю, кровь он не заговаривает, наверное, но что? В чем его сила?
Это виднее тем, с кем он общается. Я с ним просто не общаюсь. Но то, что его влияние на людей, которые принимают решения, велико, это известно всем.
Вы считаете, что Березовский – это как бы политическая фигура, но фигура, которая в человеческом плане вам не интересна?
И почему? Он занятный человек, достаточно интересный. И я думаю, что люди, которые с ним общаются, они это делают не только потому, что зависит, а просто потому, что явно он выбивается из такого ряда обычных, пусть и здравомыслящих людей. Другое дело, что есть элемент очевидной патологии в его поведении, и в России никогда еще такие теневые политики, которые дергают за ниточки, хорошо не заканчивали. Кроме того, такая закрытая совсем политика и политика, где отстаются исключительно эгоистические интересы очень узкой группы лиц, эта политика пагубна для страны. Именно поэтому я открыто выступаю против его откровенного лоббирования и желания подчинить себе всю власть в России.
Борис Ильич, а вот вы были в Кремле на днях, общались с Валентином Юмашевым, глава администрации президента, структура, которая выполняет роль аналога ЦК КПСС в наших условиях. А что, Валентин Борисович, он тоже под таким влиянием Березовского, или он пытается как-то все-таки учитывать и мнение президента?
Я думаю, что все-таки Валентин Борисович работает у президента. Я надеюсь на это. Кроме того, насколько я знаю, у него есть порой отличные от Бориса Абрамовича точки зрения на ряд проблем. Но то, что он находится под определенным влиянием, у меня нет сомнений. Я не могу сказать, что оно стопроцентное, это влияние. Я этого не могу сказать. Но то, что оно есть, это безусловно. К сожалению, у нас случилась парадоксальная ситуация. Парадокс вот в чем. У нас те, кто обанкротился во всех смыслах, в политическом, в экономическом, налоги не платят, те как раз и являются главными советниками Кремля и многих в Белом доме. Это же безумие. Все-таки желательно, чтобы и Кремль, и Белый дом прислушивался к тем, кто, во-первых, не является банкротом, а во-вторых, по крайней мере, выполняет свои обязанности перед государством.
Вы собирались вместе с премьер-министром Кириенко проводить программу санации и банковской сферы, и промышленности, банкротить вот эти самые структуры, о которых вы говорите, принадлежащие весьма влиятельным людям. Но многие скажут, что вы были наивны, рассчитывая без сопротивления, без реального провести эту программу. Меня даже спросили, а вот почему Кириенко и Немцов не попытались добиться, скажем, если не ареста, то удаления Березовского на максимальное расстояние от Кремля и от страны, ведь это же очень опасный человек.
В стране слабая власть. Слабая президентская власть, слабая правительственная власть. Отсюда и такие решения.
То есть вы готовы были выполнять самоубийственную программу, зная, что она обречена, потому что эти люди, они сильнее. У них есть частный свой сыск, частная маленькая армия, деньги и так далее.
Дело в том, что мы руководствовались здравым смыслом. Мы понимали, что пирамида ГКО, бюджетный кризис, неплатежи, отсутствие налоговых поступлений – все это следствие. Причина – это ублюдочный капитализм.
Вы стали с ним бороться.
Что остается делать? Причина в неэффективной экономике. Экономика, с которой высасываются деньги. Экономика, где руководители предприятий думают, как набить себе карманы. Экономика, где никто не считает нужным сохранять свою деловую честь и репутацию. Ясно, что без серьезного такого активного терапевтического или хирургического вмешательства в микроэкономику улучшить ситуацию в стране невозможно. Поэтому мы этим и занимались. Может быть, вы нас обвините в том, что правительство было технократическим и не думало о политических последствиях. Да, это было. Но, с другой стороны, руководствоваться исключительно политическими соображениями и соображениями самовыживания было бы верхом тупости и малодушия, потому что ситуация бы просто усугублялась, а мы бы сидели и ничего не делали, поскольку хотели найти компромиссы. Все-таки правительство Кириенко было правительством действия, а не самосохранения.
А может быть, беда в том, что вы пытались и в том правительстве Черномырдина, и в правительстве Кириенко просто опереться на одни олигархические группировки, конкретно на Эксимбанк и Потанина, против других группировок. Ну, по крайней мере, такая позиция тоже есть.
Ну, спросите у Потанина, как я на эти группировки опирался. Например, в истории с подготовкой конкурса по Связинвест, когда я категорически против был всех их предложений по неоткрытой приватизации.
Предположим, утверждают Черномырдина со всей той компанией, которая ему навязывается. Что тогда?
Надо посмотреть, кто возглавит финансово-экономический блок. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Мне нужно знать фамилию этих людей. Кто в Центральном банке, кто в Министерстве финансов, кто вице-премьер, занятый макроэкономикой, кто ведет переговор с международными организациями. Какова программа? Вот это надо знать.
Федоров и Дубинин последние дни приняли, вы считаете, грамотное решение, например, по реструктуризации ГКО? Ведь это стало гораздо жестче, чем было задумано вашим правительством.
Они приняли очень плохое решение. Могу сказать, правда, в их защиту, что в такой ситуации хорошего решения быть не может. Они совершили, на мой взгляд, один просчет, связанный вот с чем. Надо было провести широкомасштабные консультации с инвесторами, рассказать им честно, в каком положении находится бюджет, золотовалютные резервы, ну, все финансовые ресурсы страны, и постараться все-таки выработать не неожиданную для них, а некую согласованную, пусть и жесткую позицию. Мне кажется, что чисто с точки зрения психологической, это большая ошибка. Решения при этом могли быть очень жесткими. Но надо людей, у которых отобрали деньги, а именно так происходит, да, надо все-таки этих людей предупреждать. Я, конечно, понимаю, что это можно расценить как некий садизм, но, тем не менее, среди инвесторов достаточно много здравомыслящих, компетентных людей, которые могли бы предостеречь, в том числе, от отдельных просчетов.
А с другой стороны, решение Дубинина сегодня объявить о том, что будет, как это сказать, даже напечатан или отчеканен золотой червонец, там чуть ли на миллиард долларов. Это правильное решение?
Ну, это включение в оборот золотого резерва страны, в принципе, правильно.
Возвращение к 19 веку?
Да нет, почему? Просто твердый рубль.
Будет две валюты, твердая и не твердая.
Твердый рубль абсолютно конвертируемый, поскольку он золотом обеспечен. А бумажный рубль будет гулять. Такое было у нас в России многократно.
Еще раз к политике. Финансовая дестабилизация ведет дестабилизацию и политическую. Значительная часть политических сил требует отставки президента. Более того, судя по всему, часть влиятельных людей, опять же, убеждает, что будет лучше, если президент под определенные гарантии уйдет и начнется некая перестройка той власти, которая Конституция и так далее.
Считаю это самоубийством. Именно в это время уход президента. Потому что тогда вообще ни одного представителя власти официальной в стране не останется, центральной власти. Крайне опасно. Это может привести к дезинтеграции страны, к тому, что некоторые особо ретивые руководители регионов объявят суверенитет. Очень неразумно с точки зрения выхода из кризиса, потому что все займутся президентскими выборами, они будут заниматься преодолением финансового кризиса. крайне конфронтационно, поскольку и так непростая социальная обстановка будет использована оппозицией в своих корыстных целях, это шаг к хаосу. Делать этого ни в коем случае нельзя.
Вы, опять же, сегодня озвучивали позицию, которая расходится с позицией и большинства Думы, и значительной части тех, кого вы называете олигархами, то есть финансового капитала. Я имею в виду предложение по выходу из кризиса. С другой стороны, вы ранее говорили о том, что вы будете заниматься, скорее всего, политической деятельностью.
Я же не принял решение. Я вообще чувствую себя свободным человеком.
Надолго ли?
Свободным? Уж, по крайней мере, на месяц-то точно.
Говорят, что очень хотят некие придумать на вас уголовные дела. Якобы инсайт, утечка информации о девальвации некоторым банкам.
Полный бред.
Тем не менее, такие слухи по Москве идут.
Как говорил Сталин, был бы человек, а дело найдется.
И вы не будете отрицать, что есть желающие видеть вас в тюрьме?
Ну, конечно. У меня очень много врагов. Достаточно влиятельные, как вы догадываетесь. У них шансов, правда, никаких нет, потому что я ничего не своровал и ничего предосудительного не сделал. А то, что уголовные дела могут быть возбуждены, ну так это уж святое дело. Только непонятно, по каким фактам, правда. Ну, придумают.
На кого вы собираетесь опереться, если вы будете заниматься политической деятельностью? Где те люди, те силы, кто мог бы дать вам поддержку, а с другой стороны поддержать те тезисы, которые вы сейчас называете, и те, которые пытались реализовать в своей практической деятельности?
В стране много приличных и порядочных людей. Именно они будут моей поддержкой. Это и бизнес, который отлучен от возможности влиять на принятие решений. Это и малый, и средний бизнес. Это и провинциальные компании, которые зачастую гораздо лучше работают, чем те компании, которые у всех на слуху. Это люди, которые умеют зарабатывать деньги и хотят их зарабатывать. Это люди, которые хотят предсказуемости в стране. Так что социальная база и возможности получить поддержку огромны.
Вы становитесь оппонентом левоинфляционного курса, если он будет проводиться?
Ну, я не хочу катастрофы для страны. Поэтому, естественно, смотреть на то, как страна будет превращена в руины, я не буду.
В программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушали Бориса Немцова, с которым в Москве беседовал Михаил Соколов.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й,
простым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».